Девятая статья Шамати. Книга Зор объясняет нам слова мудрецов. Три причины увеличивают разум человека. Красивая женщина, красивый дом и красивый килим. Желание человека называется килим. И трудно мудрецам посоветовать, как прийти к ощущению, о чем сказано. Совет заключается в том, чтобы просить за все правило. За то, что человек просит, что ему недостает, он просит наполнения. И тогда он не может сказать, что он выходит из правила, из общего. То есть, что положено ему больше, чем то, что есть у всех остальных. А внутри народа своего сижу я. То есть, он просит Творца, чтобы дал ему такое понимание, которое называется и является полностью ради небес. То есть, уверен он в себе целиком, что он не лжет себе тем, что хочет отдавать Творцу. И, может быть, на самом деле он думает все лишь о самом себе. То есть, он хочет почувствовать благо и наслаждение. Но он молится Творцу за всех. То есть несколько человек в этом общем, которые могут достичь цели, то есть слияние с Творцом. И будет у них больше наслаждения Творцу, чем сами бы они удостоились приближения к Нему. И они отказываются от этого, они хотят, чтобы Творец им помог, чтобы из этого выросло наслаждение Творцу больше, чем то, что было у них в начале. И поэтому они молятся ради многих, то есть, чтобы Творец помог многим и дал им это ощущение. То есть, чтобы удовлетворение пришло от того, что он может насладить Творца, чтобы наслаждение было у Творца. И во всем должен быть подъем снизу вверх. И поэтому он и прилагает это усилие снизу вверх. А пробуждение свыше получат другие. То есть тот, кому Творец знает, что будет большая польза.
Отсюда мы видим, что это условие очень резкое и тяжелое. Ты хочешь уподобиться Творцу, ты должен изгнать всякий свой собственный интерес. Так, чтобы тебе не осталось ничего. Способен ты на это или нет, это тоже не зависит от тебя, а зависит от того, насколько ты отменяешь себя перед группой. И тогда через тебя действует свет возвращающих источников. Он сделает тебе это. То есть человек должен делать действия, якобы небольшие, которые находятся в его распоряжении, в его возможности. Но проблема в том, чтобы в каждый момент времени монетка к монетке скапливается большой счет, и так можно дойти. Но условия, которые мы должны понять как следует, хочешь прийти к целетворению, к раскрытию Творца, ты должен быть в такой же природе, как Он. И это абсолютная отдача. Невозможно согласиться с этим, невозможно понять вообще, что это. А раз за разом маленькими порциями человек начинает получать все большие впечатления, все более и более правильные в той мере, в которой он способен приложить усилия. Может быть, он не слышит многих вещей, потому что он не должен слышать их, потому что если он услышит их до времени, он убежит с поля боя. Поэтому всякий раз он проходит какую-то маленькую точку кризиса, и все эти точки, они накапливаются и приходят к большому счету. Но на сам этот счет уступок быть не может. И если человек еще не дошел, значит, ему пока еще не положено. Он пока еще не дошел до минимального свойства отдачи, в котором он подобен Творцу, и тогда удостаивается какого-то первого контакта с ним. И в этой минимальной мере, когда ему раскрыли его эгоизм, который сейчас говорит в нем, тогда он готов сделать все то, что называется «ради небес». «Ради небес» имеется в виду, что ничего ради себя. Он готов отдать все свои силы так, чтобы удостоились другие. И приблизиться к реализации такого состояния он может лишь в группе, где все понимают, что так они должны делать, каждый из них, по отношению ко всем. Условие, которое кажется тяжелым и противоречит всякой логике всему миру, если это добиться этого в группе, то можно прийти к тому, к чему пришли каббалисты. Нет этого, не приходим. Как говорит Баали Сулам, есть много тех, кто приходит и падает в пути, и тем не менее тоже пока что произвели определенную работу, которая тоже очень важна. Не мы можем делать, производить расчет на них и судить их, а следует рассматривать эти вещи как все-таки обязательные в пути. Это выяснение истины. Тот, кто касается, выходит, приходит, потом снова приходит. То есть, как мы, у нас тоже подъемы и падения, только без физического бегства. А у них также и с уходом из внешних групповых рамок. Не страшно. Так пройдут годы, еще какие-то изменения в мире, они снова приходят. Мы должны на ближайшем конгрессе, мы тоже должны позаботиться о том, чтобы все эти товарищи, которые когда-то были с нами и ушли по разным причинам, без того, чтобы мы производили какой-то расчет с ними, почему они ушли, зачем, а принять эти вещи как то, что им было дано свыше, а мы должны позаботиться в любом случае при этой возможности, чтобы все собрались раскрыть еще шире наши двери и принять их даже на это определенное время, время конгресса, чтобы они пришли и участвовали. Это тоже даст им продвижение и без всякого обязательства по отношению к будущему. Каждая монетка присоединяется к большому счету. Так?
Ассалам пишет об этом в статье «Одна заповедь». Говорит, путь прийти к лишма не ограничен временем, а подготовкой человека и владением человеком своим сердцем. И поэтому многие пали и еще упадут, проходя ло лишма, и умрут без мудрости. Тем не менее, достижение их велико, потому что человек не в состоянии постичь то важное и ценное, как достижение наслаждения Творцу. И даже если действует не с этой целью, он все равно наслаждает Творца. Называется, и это называется неосознанно.
Цель нашей учебы целиком лишь качество. Или единение. Как мы учим из нашей высшей мудрости? Борислам объясняет нам, там это в предисловии к книге Зоар, почему есть три состояния. Состояние Алиф, первое. Мы еще не дошли до этого, да? Нет, ну, неважно. Состояние Алиф, когда мы находимся в бесконечности, в совершенстве. В совершенстве. И в этом состоянии мы находимся также и в состоянии Алиф, и в состоянии Гимл вместе, то есть в окончательном состоянии, потому что поскольку в духовном, божественном нет времени, поэтому прошлое, настоящее и будущее находятся у него в одной точке. Даже в том, что уже говорят физики, что время это только по отношению к нам, только представляется нам. И тогда получается, что в состоянии, которое мы определяем как бесконечность, там нет времени, и поэтому первое состояние, которое Творец изначально создал, это состояние совершенное, единственно существующее, а не то, что он создал и испортил, сделал что-то испорченное, чтобы мы исправляли, а вся неисправленность лишь в нашем сознании, в нашем восприятии, что мы находимся в таком неисправленном сне, и мы должны пробудиться, оправиться, исправить наше восприятие и прийти тогда к состоянию, когда мы возвращаемся в сознание. Поэтому у нас нет вопроса к Творцу, что Он создал, как говорится, там изначально много ущербных, непригодных творений, которые все просто страдают всю свою жизнь. А нет такого. А действительно, мы, как действующие над нами, находимся в особенном состоянии, истинном. Мы только не раскрываем его, не обнаруживаем. Это как мы говорим о маленьких детях часто так, что у него есть все блага, но только он не желает этого. Он видит вместо хороших вещей, которые мы видим, как большие, то, что мы понимаем, он не видит, согласно неправильному восприятию, не свойствам своим, которые еще не дозрели, он видит это состояние плохим. Поэтому все зависит от нашего исправления. А наше исправление называется вера выше знания, то есть отдача выше получения. Мы не знаем точно, что это, потому что и получение тоже мы не совсем знаем, что такое получать, раскрывать получающие кли, это кли, которое называется, раскрывается у нас как злое начало, как сила, противостоящее духовному, то есть мы в чем-то должны быть в духовном постижении для того, чтобы раскрыть эту силу, которая противоречит духовному. Ее мы тоже пока не раскрываем. То есть нам предстоит большой путь для того, чтобы прийти к исправлению восприятия, нашего восприятия, чтобы мы видели истинный мир, истинное состояние, в котором мы находимся, состояние бесконечности, мы должны произвести действия, о которых нам указывают каббалисты. Тоже в предисловии книги Зоар объясняют там нам Баал ха-Сулам, что так или иначе мы приходим к хорошему концу, то есть пробудиться из этого дурного сна, в котором мы пребываем. Но есть желательный в глазах Творца путь и нежелательный, который называется желательный путь Ахишена, ускорением, а нежелательный Бейто в свой срок. И, конечно, желательно продвигаться путем Ахишена. И тогда человек получает помощь в состоянии, в котором он находится, которое называется «этот мир», он получает поддержку. И перед ним есть множество людей во всех поколениях, которые проснулись от этого сна, от этого ложного восприятия и начали ощущать и видеть свое истинное состояние. Они оставили ему книги, они оставили ему методику. Человеку дают руководителя в его пути, группу, еще людей, которые готовы, заинтересованы тоже произвести на себе то же самое изменение, как и он, чтобы он изначально чувствовал себя в состоянии прессинга, беспомощности, бессмысленности всей своей жизни. Он находится в отчаянии, во внутреннем состоянии, таком депрессивном, как сегодня на самом деле большая часть мира. Только пытаются это не открывать, а как можно меньше ощущать. Играться, как будто этого состояния нет. Человек получает в нашем состоянии помощь. Он может на самом деле прийти к группе, к книгам, к источнику, источникам, к учителю. Может обладать силой, знанием, всеми средствами. Только при условии, что как требуется от него, что он будет слушаться советов каббалистов, которые подготовили ему правильный путь, называемый Ахишена. И эти люди приходят в наши группы к изучению науки каббала, и мы, кроме упорядоченной учебы, мы, кроме этого, делаем конгрессы, от слова «кинус» — собрание, поскольку выход из себя должен быть во что-то иное, противоположное человеку. Мы учим, что существует подготовка, и в системе, которая управляет нами, были большие изменения, начиная от бесконечности, что прежде всего было разделение системы на 5 частей, Кахабзон и Дарнхай, которые наполняют их. Система разделилась на 2, которые так называются нечистая система и святая система, одно против другого создал Творец. И 2 эти системы действуют на нас, и мы находимся под их управлением, и поэтому мы проходим всякий раз изменения состояний. Без того, чтобы у нас были изменения этих состояний, мы бы вообще не чувствовали, что мы существуем. Обязано быть это изменение между днем и ночью, между разными состояниями. И поэтому мы должны взять эти системы в свои руки, увидеть, что мы уже находимся в разбиении, в отдалении, в ненависти, во взаимном отторжении. Это те условия, в которых мы находимся. И каждый из нас, он как какой-то маленький магнитик, который отталкивает всех остальных. Именно так есть полюс, притягивающий в магните, есть противоположный, отталкивающий. Не может быть один без другого. Так что мы пока что находимся под управлением такой системы, которая действует на нас так, что все мы отрицаем друг друга. И то, что мы должны, нам надо пробудить эту систему, чтобы она поменяла нас, чтобы она просто подействовала на нас, так, чтобы мы начали притягиваться друг к другу. Конечно, мы всего лишь как эти железные опилки без какого-то естественного притяжения. Естественно, это то, что мы так ощущаем себя. Это называется неисправное состояние, когда мы отталкиваемся друг от друга. Но с легкостью та же самая система, согласно нашему требованию, нашему, нашей просьбе, она может изменить себя и перевернуть эту полярность в нас, и мы можем начать притягиваться друг к другу. Все зависит от нашего желания. Так что вопрос следующий. Для того, чтобы у нас было желание, чтобы у нас действительно было желание изменить свою природу, в которой мы все еще существуем, как отталкивающиеся друг от друга. Мы собираемся в группу, учимся с учителем, согласно только правильным источникам. Источником это Рабаши Бааля Сулам. Добавляя еще, если необходимо, как добавку. И так мы находимся в учебе. Кроме учебы, кроме теоретической части, есть и практическая часть действия, в которых мы находимся в под определенной обязанностью совершать некие действия. Почему нам недостаточно делать все в мысли? Написано, все выяснится мыслью. Это правильно. Все выясняется мыслью, но мысль влияет на действие. Мы находимся в мире действия не просто так, а потому что эти действия могут, и именно действия могут поднять нас на духовный уровень. До такой степени, что пока мы не завершаем все подъемы до бесконечности, до своего истинного состояния, которое раскроется в совершенном виде, мы не покидаем этой реальности, в которой мы сейчас находимся. То, как мы сейчас, так это останется до окончательного исправления. И действие в этом самом низком, самом плохом, самом неисправленном мире, даже есть клипот на духовном уровне, там, где есть какие-то силы, какие-то... А здесь даже этого нет. То есть даже зло. Здесь это зло, которое очень-очень примитивное. И тем не менее, мы именно из этого мира, из этого состояния начинаем подъем. И всегда всякий духовный уровень начинается с действия в этом мире. А без этого невозможно. потому что эта ступень, прежде всего, находится вне всех 125 духовных ступеней, и именно в действии, в таком виде мы приводим в действие любую духовную ступень, даже самую высокую. Чтобы дойти от 124 до 125 ступени, мы должны быть в этом мире, и в действии, в группе, занимаясь распространением или чем-то, не знаю, что мы должны будем делать. И только из простого материального действия руками, ногами, речью, разных формах, которые можно выполнить только в этом мире, мы обязаны это выполнять, и как следствие этого у нас будет подъем на последний уровень окончательного исправления. Именно так. Поэтому не надо думать, что мы просто так находимся в чем-то, у чего нет никакой ценности. Наоборот, этот мир, чем он ниже как раз, он дает всегда толчок, побуждение, раскрытию все более и более высокой духовной ступени всякий раз, потому что это материя, это просто как первичная материя, зависит от системы святости или нечистой силы, насколько они дают значение этой материи. Тогда получается, что сам этот мир, он как бы, что тут есть в этом? Это просто ничто, это атомы. Но когда две системы, клипы и святости, добавляют к этому духовный смысл, он становится, соответственно, этому чем-то, что человек делает что-то руками, и это уже не руками, он тем самым двигает духовные силы. Не то, что в его руке что-то есть, а в сути его, как это проходит. И находится в таких состояниях, где как раз физические действия также приводят в действие духовные миры. Самое сильное средство для продвижения и, по сути дела, единственное, только оно включает внутри себя очень много под действий таких вторичных средств. Это средство объединения на уровне этого мира, из которого мы можем видеть, как действует связь между этим миром и высшим миром. Если мы в этом мире объединяемся, и для этого у нас есть разнообразные внешние формы, обнимаемся, едим вместе, учимся вместе, делаем разные действия вместе, строим, разрушаем, неважно что, главное вместе. И тогда таким образом мы приближаемся друг к другу, таким образом отталкиваемся друг от друга и начинаем выяснять, насколько у нас есть взаимное побуждение такое или другое. Конечно, понятно должно быть каждому, если я не прихожу в состояние, когда совершенно ничто и все, что я делаю, должно перейти к другим, без какого-либо возврата ко мне, это состояние минимального первого условия для подъема на первый духовный уровень. Просто. Это без лишних слов. Если я способен пожертвовать собой так, чтобы все было другим, невозможно прийти к этому, невозможно вообще согласиться с этим, тяжело слышать, и, может быть, и не стоит. Но поскольку мы находимся в общем времени прихода Машиаха, то есть нужно уже исправлять наше состояние также и в целом в мире, мы можем согласиться с этим, не согласиться, мы видим, что это так. Заставляют нас принять это каббалисты. Поэтому для того, чтобы прийти к этому тяжелому, невозможному, неприемлемому условию, потому что вся наша цель — это выигрыш, и всякий раз мы ищем, где я больше выигрываю, где я проигрываю. Поэтому выходит, что если я не зарабатываю, я не могу оправдать свое состояние, я обязан в каком-то виде повернуть себя. Как все-таки у меня будет некое наполнение? Я готов отдать все, но дай мне наполнение. Так наши килим требуют. Но пока что, как продвигаться к реализации этого решимо, этого внутреннего требования, которое пробуждается во мне, говорят, ты не можешь, по сути дела, понять ничего и услышать, и исполнить, конечно, не можешь, если ты не находишься в группе и не приходишь к состоянию, которое называется поручительство. У тебя есть множество сил, мудрости, все, но у тебя нет одной силы, именно благодаря которой, за счет которой ты приходишь к духовному действию. Без этой силы ты не можешь сделать духовного действия. С этой силой и только с ней ты можешь произвести духовное действие. Эта сила называется поручительство. Что такое поручительство? Когда ты принимаешь эту силу, получаешь ее от других, ее нет в тебе, и ты получаешь ее при условии, что ты платишь за нее тем, что ты готов отказаться от себя. И все. Достаточно просто. Ты платишь своей, собой, всей своей жизнью, то, что у тебя есть, получаешь от них обратно силу поручительства. Это первое. Второе. Не надо думать, что в группе этого нет. Могут сказать, да, если бы была группа уже сильная, если бы там была сила поручительства, тогда я бы вкладывал себя в это, я бы получил от них и силу поручительства, они бы заставляли меня, обязывали, я бы обязывал их. Короче говоря, человек, как правило, обычно он принижает других, чтобы оправдать себя. Так это неправильно. Это ложь. У каждого есть перед ним или против него, или за него группа, в которой есть сила поручительства, и эта группа находится в Гмартикуне, но каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. И поэтому ни у кого здесь нет возможности сказать, что я хотел бы, но нет достаточной поддержки. Поэтому вооружиться силой поручительства – это возможность, приглашение, призыв. Для каждого это возможно, если Творец привел человека в группу, к доброму выбору и говорит, выбери себе, бери. Нет, нет, но возможность есть и зависит только от человека. Творец не говорит человеку что-то другое, он говорит, возьми. Поэтому, как мы видим из предисловия к книге Талмуда Сферот, второй пункт, четвертый пункт, нет? Что Творец приводит человека к доброму выбору, кладет руку человека на добрый выбор и говорит ему, возьми себе, что это начало пути. Так мы на самом деле должны воспитывать себя. То есть, кроме учебы, разных вещей, которые мы производим, наша внутренняя работа начинается с поручительства. Не надо думать, что это в конце, а при достижении этого условия в этом вся наша работа. И поэтому, когда мы говорим о воспитании, Я не хочу называть его интегральным воспитанием, каббалистическим или каким-то другим как-то, разными названиями. Мы говорим о воспитании в общем. И все. Это наше воспитание. Все остальное — это обезьянье воспитание, как говорил Рабаш. Если мы говорим о воспитании людей, это воспитание начинается с изучения поручительства. Что это? Что нет, кроме этого, по сути дела, ничего, чего мы должны достичь. Что в достижении поручительства я получаю силу, которая вне меня, духовную силу. И эта сила начинает работать во мне, исправлять меня и изменять меня. Я никогда не произвожу никакую работу над собой напрямую. Я всегда приглашен и готов в любом состоянии вызвать на себя внешние силы через группу, через поручительство, от еще более высоких уровней. И эти силы, чтобы они подействовали на меня и изменили бы меня. Это называется «не может узник избавить себя из тюрьмы». Иначе как через группу, через побочные системы, потому что только таким образом я плачу в одном месте и получаю помощь. Даю в одном месте и получаю в другом месте. И тогда в пути, по дороге, в этих системах есть блок, в котором я произвожу переворот, инверсию. И там я плачу, сколько здесь я отдаю свою материальную жизнь, оттуда я получаю свою духовную жизнь. Поэтому, если мы говорим о воспитании, я обязан вместе с моей группой говорить о величии цели, что мы хотим подняться над своей природой, невозможно оставаться в ней, что мы должны прийти к объединению между собой. Хватит бед. Я говорю сейчас на популярном уровне, самом простом. Для того, чтобы улучшить нашу жизнь в этом мире, мы хотим привести к связи между нами хорошие силы, хорошие отношения. И это то, что мы хотим сделать. Поэтому я обращаюсь ко всем товарищам, все мы вместе говорим об одном, как нам прийти к связи, как мы можем себе представить хорошую связь, к хорошей связи, как это было, как мы учим, до разбиения килим, одно кли. Одно желание, одна мысль, одно намерение, одно ощущение. Когда каждый ощущает других, как будто они находятся в одном теле. Это называется, как один человек в едином сердце. Так, чтобы каждый, даже если он ощущает себя отдельным образом, это как клетки в одном органе. И каждая клетка добавляет к другим клеткам, чтобы прийти к совместному функционированию. Если мы понимаем, что такова должна быть наша тенденция, что, достигая это состояние, мы раскрываем в нем наше состояние, называемое Творец, божественное, духовное, тогда все находится перед нами, все средства, все возможности, и Творец кладет нашу руку на этот выбор и говорит: примите это как доброе. И мы должны понять, что это, по сути дела, наше состояние. Кроме того, что действительно есть для этого поддержка во всей нашей работе в этом мире, что все это тяжело и бесцельно, без всякого интереса во всем, а тут перед нами есть путь и особая возможность, и тем самым мы просто строим ковчег, чтобы спасти себя, может быть, спасти весь мир от того потопа, который приближается, и вот, все больше, пока что он только пугает издали, но мы уже начинаем чувствовать там и сям этот хаос и беспомощность. Так что вся наша работа на нашей первой встрече с самими собой или с широкой публикой вне нас, это встреча, когда мы должны объяснить им, что духовное целиком основывается на силе поручительства, что мы изначально, как Бар-Салам объясняет нам в предисловии к книге Зор, специально мы ощущаем себя отдаленными друг от друга, противоположными, ненавидящими, отталкивающими друг другу. Вокруг горы Синай мы все стоим во взаимной ненависти, как ученики Раби Шимона тоже рассказываются, и так далее. Это хорошее состояние, потому что именно преодолевая его, мы можем обрести свойства божественные, потому что мы, как творение, можем почувствовать только преимущество света на фоне тьмы. Два свойства, чтобы были в нас, и тогда мы из двух ощущаем друг друга, видим друг друга. Нельзя ощущать или только свет, или только тьму, но свет на фоне тьмы, или тьму на фоне света мы можем различать, поэтому Творец устроил нам это состояние, из которого мы можем постичь, почувствовать, понять, обрести божественное. И это, по сути дела, наша первая цель. И из этого начинается группа. Если мы хотим войти в духовный путь, вход начинается с первого условия достижения поручительства. Ну, достижение поручительства тоже делится на несколько этапов, по крайней мере, понимание, согласие, какая-то реализация постепенная, пока мы по-настоящему не достигаем его. Это, по сути дела, первый этап. Вопросы? Я из этой группы не вижу вопросов. Ладно, им это ясно. Да, Нив. Поручительство, как я понял, это состояние очень продвинутое обязательство. Вопрос: каковы промежуточные состояния с того момента, как человек приходит, так как он есть, и он доходит до этого тяжелого условия, как вы его сейчас описали?
Еще раз.
Каковы промежуточные состояния, которые человек проходит, эмоциональные, чтобы прийти к потребности в поручительстве?
Поручительство – это условие
для
которое существует для объединения, для состояния объединения между душами разбитыми. И это условие должно соблюдаться на протяжении всего подъема по 125 ступеням. И каждый раз, разумеется, все больше и больше, в большем варианте, так скажем. Поручительство — это данное, которое говорит тебе о состоянии духовного кли, о том, насколько его части находятся во взаимной связи. И это и формирует духовное состояние, дает тебе ту духовную силу объединения, в которой ты раскрываешь форму, называемую Творец. Да.
Казалось бы, речь идет о первом состоянии, как вы сказали.
Не в первом. Я не говорю, что затем есть состояние второе и третье. Я говорю, что Арвут, поручительство, на протяжении всего пути, условия, которые ты должен поддерживать на каждой ступени, в форме и мере все большей. Но само по себе условие объединения между частями противоположными, это условие, которое требуется для соблюдения от людей, находящихся на духовном пути. Конечно, зависит от той духовной ступени, на которой ты находишься, больше или меньше, и, соответственно, твое поручительство больше или меньше.
Соединение противоположных частей.
Между противоположными частями.
Между противоположными частями. Это, по сути дела, самое высокое состояние необходимости в поручительстве или самопоручительство?
На каждой ступени ты должен объединиться, соединить противоположные части, качественно и количественно. Да? Скажем, дана тебе группа в 10 человек, или в 1000, или в 100 тысяч человек. То, что тебе дано, человека приводят в группу и говорят, возьми. И ты должен начать работать с поручительством.
Я пытаюсь выяснить, немножко больше отрезать это на более тонкое состояние поручительства, объединения между противоположными частями.
Да.
Что, к примеру, предшествует этой потребности соединить противоположные части? Допустим, я должен раскрыть, что вообще я противоположен другим частям?
Нет. Еще раз. Это ошибка. И очень огорчает меня. Я не должен выяснять негативное. Я должен строить позитивное. Я должен строить ковчег. Я хочу подняться над этим миром. Для чего мне входить глубже в этот мир и копаться в нем? Я хочу только хорошее. Творец привел человека к доброй судьбе и говорит, выбери ее. Для чего мне плохая судьба? Я не хочу зла. Я не хочу знать, насколько я противоположен другим. Какое мне дело противоположен? Для того, чтобы достичь духовного, я должен объединиться? Я должен объединяться. И все. Нет, ты должен знать, насколько ты не объединен. Если я нуждаюсь в этом, я раскрою в пути. Но не то, чтобы я должен к этому стремиться. Это система скверно нечистых сил, которая заставляет познакомиться с ней, наслаждаться этой системой, находиться, как бы дышать этим зловонием. Да.
Так когда мы делаем что-то для себя, и вообще есть одно направление, и это рамки объединения. Мы не делим это вообще никак.
Верно. Но если нужно достичь, то можно поделить на какие-то действия. Но достижение объединения, которое дается на этот момент, потом будет другое.
А каковы действия, которые нужно произвести, чтобы достичь этого?
Об этом поговорим отдельно. Да.
Вы говорили о том, что это состояние, воспитание, которому мы обучаем людей, это состояние, к которому наша группа пришла. После того, как мы прошли состояние в группе, можем начать рассказывать о нем людям в более легкой и подходящей форме.
Ну, не то, что мы прошли все. Это воспитание не закончилось, оно до гмар-тикун, конечного исправления. Это путь, как таковой, по которому мы все время воспитываемся, воспитываясь все время на более высокую ступень. Когда мы поднимемся, и вы будете лучше слышать, и я буду лучше говорить.
Если я принимаю в расчет, что процесс, в котором мы находимся сейчас, все мировое кли, это процесс, в который мы хотим войти еще глубже и пройти на себе процесс построения группы или 9 этапов, которые мы сейчас будем проходить на уроках. Первый этап, о котором вы говорите здесь, который очень...
Осознание поручительства, знакомство. Как? Познакомьтесь с поручительством.
Очень приятно. Но это состояние, познакомьтесь с поручительством, как описывается здесь, то есть есть очень большой объем. Большой объем.
Не растекаясь вширь, дать небольшую порцию определенную, и достаточно. Затем он будет добавлять одно из другого, и это придет со временем. Потому что, еще раз, для поручительства нет меры. Его мера заканчивается в конечном исправлении.
Мне понятно, что все 9 этапов – это процесс построения поручительства. Я спрашиваю в этом процессе из 9 этапов. Место, которое я могу прийти в начале. Допустим, моя цель на первом этапе – это привести человека к осознанию, что? Вы сказали несколько вещей. Что?
Я тебе скажу. То есть, с чем человек должен выйти с первого урока, который называется «Познакомьтесь с поручительством». Он должен познакомиться с тем, что аравут, поручительство – это связь разбитых келим. И по мере связи между ними они ощущают духовное или Творца. И эта мера связи, называемая рвут, объединение, единство между ними, определяет их состояние. То есть, насколько они находятся в поручительской связи друг с другом, в той мере, в которой существует поручительство, в той же мере, и называется их состояние, так называется ступень, на которой они находятся, от первой и до 125-й. Или ты можешь сказать так. Мера поручительства называется жесткостью экрана. Ну, так вот буквально. В экране есть жесткость, кашиют и авиют. То есть это возможность противостоять отторжению, называется арвут, поручительство, или кашиют, жесткость экрана. Мы здесь можем менять слова одни на другие.
Понятно, я прекрасно вижу, как это переводится на несколько языков. А теперь, с точки зрения эмоционального состояния, каково эмоциональное состояние, которое должно быть в человеке, чтобы можно было сказать, что это понимание существует в нем? Что первый этап закончился.
Когда человек не чувствует себя, а чувствует группу. Когда понятие группы превращается для него в большой, управляющий, для него вместо собственного ощущения. Просто так исчезает что-то, что он чувствовал себя раньше, так как чувствовал, и вместо этого приходит понятие группы. Когда ему не нужно прилагать силы, просто это сейчас становится более сильным и управляет им. Попробую так. И вы все тоже смотрите. Я как бы все время, как собака, с его чувством обоняния. Где больше окружающий свет? в каком виде он на меня действует сильнее, отсюда или оттуда, здесь или там, мыслями, желаниями, в каком действии. Я все время направлен к нему своими органами чувств. И здесь, когда ты начинаешь немного в направлении противоположном, я не хочу идти через отрицание, я не хочу идти через критику, я не хочу уточнять то, что приведет к отторжению. Буквально не ставь преграду перед слепцом, то, что называется, а слепец — это я внутри себя. Поэтому достаточно нам. Давайте познакомимся с поручительством.
Я думал, если человек будет знать лишь одно, если он выйдет с Конгресса только с одним, есть в нашем мире исправление, которое мы обязаны произвести. И это называется поручительство, связь между нами. И в связи между нами раскрывается все, о чем я слышал о науке Каббала. И там раскрывается Творец. И это единственное, что обязательно и по отношению... И для этого весь кризис, который сейчас происходит, и только в этой связи мы приходим к вечной, хорошей жизни. И сегодня, короче, все. Если он будет знать, что передо мной поручительство, как я сейчас детализую ему это на 1000 элементов? Это рассеется все. Если после того, как он обретает это, ты поймешь, что этапы обучения, воспитания такие, что человек должен впитать эти вещи. После того, как он впитывает, говорит, все, для меня это главное. Теперь, как я, когда у него это уже наполнило его голову, стоит перед ним, теперь, как я достигаю этого, в каком виде мне подойти, смотри на меня, смотри, что я делаю, как мне подойти к этому, как я захватываю это, как я это делаю, но у него это поручительство уже находится вот так, перед ним, ничего кроме этого в жизни. Тогда ты все время добавляешь ему, даешь ему советы, как это сделать. Но если у него все еще пока туманные вещи, как прочистить, я сейчас пойду туда, и нам нужно еще 1000 вещей, ты только распылишь ему это понятие, размажешь, сдвинешь его с этого, так ты добавляешь ему, как достичь сейчас, когда он понимает, что это главное. А если до того, как он это обрел, потому что это самое главное для меня в жизни, любая добавка – это не во благо. Каждый добавляющий вредит, именно так.
Вы сказали, что есть 3 этапа.
Чтобы я знал об этом, чтобы я знал, что к этому я должен прийти. Потому что все остальные этапы построены на этом.
Я это знаю, я это понимаю, также согласен. Осталось только реализовать.
Но это будет. Но я не могу требовать прямо выполнения этого посреди оравы. Ну, включаемся. Во время учебы мы в это включаемся. Чувствуем каким-то образом. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то более согласен, кто-то меньше. Проходит, в одно ухо входит, в другое выходит. Но это процесс.
Понятно, что требовать нельзя, но у меня нет такой кнопки, чтобы я мог на нее нажать и вдруг перестать чувствовать себя, чувствовать других. Но мы сказали, что у нас есть кли, путь Торет называется, у нас есть кли, интегральное воспитание, чтобы мы выстроили такие состояния, которые бы сделали бы презентацию своего рода через разные игры, семинары, позволили бы мне немного почувствовать это. Материалистическая психология обычно. Поэтому мы начали строить процесс. Сейчас остался месяц, чтобы его почувствовать. Не только понять. Поэтому мы сейчас стараемся выяснить эти этапы. Например, первый этап – радость. Есть такое состояние в Аравуте – радость. Чувственное состояние. На каком этапе мы его прочувствуем?
Как я могу с помощью... Как это сказать? Последовательно, разных составляющих, как я могу с помощью разных составляющих собрать, составить понятие поручительства?
Как в салате есть 5 компонентов.
Огромная радость, это понятно, но это уже результат.
О, видимо, это последний этап. А каков первый?
А первый — это необходимость выйти из себя. Необходимость включения в группу. Почувствовать вкус вместо чувства себя. Почувствовать большую радость. Я могу продолжить.
Затем мы переведем.
Я хочу в этой радости почувствовать радость Творца. Которые радуются тому, что мы делаем такое усилие. Это называется раскрытие Творца творением из подобия свойств, как гость и хозяин. Это уже практическая каббала, это уже этапы, которые человек... хорошо, так сказать, проживать должен.
Видимо, есть такое состояние во рвоте, когда чувствую, что зависим от других людей. Кто-то опоздал на урок, кто-то еще что сделал, и я чувствую, что зависим от него и от всех.
Да.
Вот это зависимость. Ощущение зависимости. Что мне вызывает, что вызывает его? С одной стороны, я отношусь с уважением к людям, но иногда их ненавижу, потому что я зависим от них. Это те самые чувства состояния, которые мы стараемся здесь.
Вы запутаетесь во всем этом. Вопрос, прежде всего, идет ли речь о кли или о наполнении, как, на состояние как таковое, или мое состояние, с которого я это чувствую. Не знаю, имеет ли смысл. Воспитание – это... воспитание устроено так, что ты должен идти в соответствии с разумом человека, сопровождать его, давать ему пищу для размышлений, для развития. Иногда дать ему думать, иногда наоборот, чтобы он не думал. Не чувствовать, а чтобы он чувствовал не себя, а остальных. Воспитание, мы еще... На самом деле, что такое воспитание? Воспитание – это значит, что я проецирую на себя форму Творца. Это называется воспитание. Проецирование, копирование на себя формы Творца. Как мы вообще об этом можем говорить? Вы понимаете, что... вы меня в угол загоняете. У меня нет для этого слов, чтобы, которые мы все могли бы понять. Я не могу даже открыто об этом говорить, потому что есть разные вещи. Я не знаю, что делать здесь. Но удовлетворитесь тем, что я говорю, достаточно вот этого, и не более этого. И мы продвинемся.
Но мы должны выйти к широким массам.
Широкая общественность не будет требовать от тебя этих внутренних вещей.
Они должны этого знать, но мы должны для них выстроить эти состояния. Естественно, что если здесь на втором уроке он должен плакать, то, может быть, там будет он в другом состоянии.
Дай им плакать или воодушевляться тем, что они раскроют в центре группы. Не передавай им своих собственных ощущений. Они будут воодушевляться друг от друга, из центра их круга. Ты видишь, что иногда ты даешь им задаешь им вопрос или что-нибудь такое, а они между собой, они воодушевляются. А вопрос вроде бы такой простой. Но если они правильно настроены, если между ними сделали хоть небольшую подготовку, все это развивается между ними.
Тогда объясните. Эли тоже пытался об этом спросить. Разница между воспитанием и природой. Вы говорите, что не ждите, чтобы человек прошел эти состояния сам. Вы должны их построить заранее, искусственно. Тогда это будет путь Торы, чтобы он вошел в них и сэкономил удары.
Воспитание — это когда ты как учитель, как инструктор спрашиваешь его, но они развивают твой вопрос и вырабатывают ответ свой собственный в их в собственном единстве. И единство дает ответ на вопрос. Единство дает чувство кли и наполнение. И все приходит только из единства, а не из разума и не какого-то умственного выяснения. И чувственное выяснение они раскроют между собой в соответствии с тем состоянием, в котором они находятся.
Действие, которое мы делаем, мы говорили об этом в течение 2 часов, прийти к этому состоянию, является ли это действием, актом творения, как то, что делает Творец, собственно, творением?
Мы раскрываем весь замысел, все решение, все то, как Ацмуто, его суть относится к творению. Мы к этому приходим. Есть нечто, называющееся Ацмуто, суть Творца. Об этом нам неизвестно ничего. Но то, что есть в нем относительно нас, это мы раскроем. Это называется замысел творения. Да.
Я не это имел в виду. Создаем ли мы нечто новое того, чего не было в творении прежде?
Нет.
Вы сказали, что да, сущий из ничего, мы строим из ничего.
Мы?
Творец хочет, чтобы мы стали таким, как он. Так как мы станем таким, как он, если мы не создадим нечто принципиально нового?
Нет. Быть такими, как он, это значит быть в подобии свойств. Не в самом творении. Мы, как творение, уже находимся в состоянии, где мы не можем сотворить ничего нового. Но мы в себе собираем эти силы в такой форме, что в нас вырисовывается образ Творца. Но нельзя сказать, что это новое творение, потому что ты используешь все силы и материалы, которые находятся уже заготовленными. Это не называется сотворить. Мы делаем, но не творим.
А что такое раскрыть? Это не творение? Мы все хотим раскрыть Творца. Это не творение?
Понятие творения – это бар, это отделенное нечто из ничего. Из ничего. А мы это делаем из того, что уже есть. Мы исправляем.
Что значит исправляем?
Ну, по определению это не называется творением. Что вы можете сказать? Творение — это одно действие. Это называется вне. Внешнее, отделенное. Поэтому называется Творец тоже. Мы не находимся в таком состоянии. Мы, как бы это сказать, мы пытаемся подражать творению, отследить творение.
То есть мы уже раскрываем нечто существующее в нашей работе?
Конечно же, мы раскрываем существующее. Ты возвращаешь мир бесконечности. Мы скоро уже дойдем до этого. Еще немного терпения.
Ария Наталья спрашивает. В известном нам мире гость получает от хозяина нечто третье, отличное от самого хозяина. Что означает, что наполнение исходит от хозяина, если хозяин дает гостю часть себя самого?
Мы принимаем форму Творца. отдача. То, что мы обретаем, это форма Творца. Из действий твоих познаю тебя. Из-за того, что мы меняемся, мы начинаем его понимать. Если я начинаю его понимать без своего внутреннего изменения, это называется философия. И это совершенно... Ну, в Каббале это грубое слово. Уничижительное. Потому что люди хотят без изменения себя постичь божественную мудрость. Это как обезьяна по сравнению с человеком, который может ему подражать, но при этом остается обезьяной. Уровень животного имеется в виду. Поэтому постичь все можно только из подобия свойств. Когда я делаю действия, с помощью этих действий я прихожу к той же форме, что и Творец. Я делаю те же действия, что Творец, относительно других творений. И из этого я начинаю понимать его и чувствовать его. Вот. Чем? Возлюбить ближнего, как самого себя, простая вещь. Попробуй, и увидишь себя на его месте. На месте Творца. Что я могу тебе отдать?
Ну, а как вы достигнете этого, если вы не будете рассматривать это как цель?
Другой вопрос. Почему ты вопрос на вопрос?
Ну, вы
вопрос
сами спросили.
Отвечаешь. Если я по своей природе суть желания получать, способен ли я совершить действие по отдаче кому бы то ни было? Нет. Так как же можно от нас этого требовать, и как нам выполнить такие это действия?
Действительно невозможно.
Невозможно. Но, тем не менее, я прихожу к этому. Как?
С товарищами. Привлекаем свет с помощью Творца.
Зачем ты глупости какие-то говоришь?
Ну, а тогда что?
Ну, ты мне скажи, помогите ему. Ты просто так что болтаешь. Ты понимаешь, что если я желание получать, я не могу, не способен на действие по отдаче? Никогда.
Читать книги каббалистов.
Ой.
Ну, а как же делать-то без ничего?
Читай еще 20 лет эти книги, что тебе с этого будет? Как я могу насладить тебя? Скажи мне.
В намерение?
Отдать тебе.
Делать намерение.
Какое намерение?
Учиться.
Я тебе отдаю. Ну что?
Как объединение между товарищами, учить книги мудрецов.
Какие глупости?
Ну, что
помогите
тогда?
Ему. Величие цели. Еще умник. Но...
Стараемся, не удается, приходим к отчаянию.
Кому-нибудь другому расскажи. Я говорю о последнем действии, после всех исправлений. Как мне тебя насладить?
Раскрыть хисарон ближнего, понять, что ему не хватает.
А чего ему не хватает?
Чего не хватает? Свет.
Но я же вижу, что тебе не хватает.
Я вижу, что ему не хватает денег. А что ему еще нужно?
Так как насладить ближнего?
Надо понять его хисарон и видеть, в чем хисарон.
Но я не способен отдать.
Стараться. Что есть, стараться.
Я по своей природе, по своей истинной природе, не способен ничего отдать. Как это сделать? Ну, вот там парень спроси.
Давать другому, это давать другому. Давать
что
менять.
Значит дать другому, дать мне?
Позволить ему, потому что я не могу использовать мое желание для отдачи, потому что могу только получать.
То он сам, может быть, не понимает, что говорит, но есть что-то в его словах. Ну-ну. Кто может добавить? Я с тобой могу быть дающим или нет? На каких условиях?
Тем, что вы даете мне то, что мне не хватает, вы стараетесь наполнить мой хисарон.
Как я могу тебе что-то дать?
Потому что вы пытаетесь распознать мои хисароны.
Если это так просто, почему мы уже сейчас не находимся в духовном?
Потому что мы говорите о чем? О другом, либо о потребностях, либо о духовном.
А какая разница? Какая разница? Я могу кому-то что-то дать или нет? Когда я действительно кому-то что-то даю? Когда? Когда он меня любит. Не когда я его люблю. Когда он меня любит. то насколько я от него получаю, потому что я только получать могу. Что бы я ни получал, для него это наслаждение. Поэтому я сокращаю себя. Я не получаю от него ничего ради себя, пока я не пойму, что я могу получать только ради того, чтобы его насладить. Только так я могу дать.
О, я со своей женой, если мне раньше напомнили, я со своей женой так поступал.
Ну-ну. Ясно, в общем. Отдача может быть только между любящими людьми. Либо между нами, либо между нами и Творцом. Если один не любит другого, не может быть между ними этой связи, которая называется отдача. Поэтому желания отдачи у нас нет. Намерение ради отдачи. Ну что такое намерение ради отдачи? Что ты можешь сделать? Только если ты знаешь, что он тебя любит, и ты, получая от него, сделаешь ему хорошо. Вот и все. Это очень просто. Это всегда односторонне, в одну сторону работает. А намерение ради него.
Если я могу отдавать только тому, кто меня любит, то что такое любовь?
Мы сначала говорили о том, что отдать можно только тому, кто тебя любит, да? Или тому, кого ты любишь. Связь между килим может быть в мире подобие свойств между ними. Это может быть связь «не делай ближнему то, что ненавистно тебе», а связь может быть «возлюби ближнего, как самого себя». Нет иных форм связи. Почему не делай ближнему тому, что ненавистно тебе? Почему это называется связью? Потому что я все-таки нахожусь в как бы нейтральном состоянии. Нет у меня рубашки, не нужна она мне относительно ближнего. Но поскольку я нахожусь в нейтральном состоянии над своим желанием получать, которое я должен ограничить, все эти стадии дали, все эти 125 ступеней мне нужно пройти в отдаче ради отдачи. Поэтому это такая работа, и это все-таки духовные ступени. Ступень праведника. Но отдать я могу только при условии, что я люблю кого-то. Да? В той мере, в которой я кого-то люблю, я хочу ему отдать. Но здесь я начинаю понимать, что мне нечего отдать. Что я ему дам? Да? Истинная отдача не как в нашем мире. Дай, возьми. Настоящая отдача от себя, от своего желания может быть только при условии, что я люблю его и хочу ему отдать. И тогда я раскрываю. А что я ему дам? В той мере, в которой он любит меня, я могу получить и доставить ему этим наслаждение. Да? Как мне самому выразить его наслаждение? Это в том, что я позволяю ему получать и этим наслаждать меня. Посмотрите, как это работает обратно относительно нашей логики. Если я его люблю, я даю ему возможность получать. Ничего не даю. Все есть, изобилие существует. Я ему даю возможность получать, потому что тогда я этим наслаждаюсь. Получается очень особенная вещь. Я, собственно, открываю или закрываю его кли получения. Если я не раскрою ему любви, он не сможет получать. Не от меня вообще, потому что ему некому отдавать. Ладно. мы тут немножко углубились, но посмотрите на эту ситуацию проще. Два любящих человека любят друг друга. Никто не хочет ничего о себе. Что он даст другим? Что он даст второму? Он может дать другому только свое наслаждение, и этим он насладит другого. Может такое быть или нет? Это понятно?
Если человек отдает кому-то, он проявляет таким образом любовь к себе, но как ему выйти из себя?
Нет, нет, нет. Я сам ничего не получаю. Я получаю только потому, что он этим насладится. Ну, как гость у хозяина. Я очень хочу есть, очень хочу насладиться. Я делаю на себя сокращение. И тогда после этого я свободен. Это значит, мертвый свободный, умирает желание получать, я его сокращаю, теперь я свободен. Теперь я могу быть в связи с другим. В той мере, в которой другой любит меня, я чувствую, что он меня любит. В той мере, в которой я люблю его, в той мере, в которой мы подобны по свойствам, я могу есть, а он будет этим наслаждаться. Все наслаждения в нем. Это называется «в нем возрадуется сердце наше». То же самое с его стороны. Поэтому наше кли не ограничено. Ладно, больше уже сказать не могу, но думайте. Поймите только, что духовное условие может выполняться только в получении ради отдачи. А до того момента все это только исправление, чтобы прийти к этому. Все. Когда мы пользуемся нашими килим в желании получать, но наслаждение, по мере наличия любви, мы чувствуем в нем. Это доставляет мне наслаждение, потому что мы сегодня говорили о поручительстве, и для этого оно нам нужно, потому что поручительство дает нам килим для ощущения вот этой награды.